Библейское знамя номер 19. Март-апрель 2007. Страница 18. Благодарение. Аллилуйя! Благодарите Господа, ибо добр Он, ибо навеки милость Его. Псалом 106, 1 стих. Благодарение обращено ко всем нам, и мы рады, что предки-кочевники много лет тому назад начали этот обычай. Они установили этот праздник в конце жатвы, чтобы праздновать удачный сбор урожая, а также, вероятно, щедрость индейцев. Празднование этого дня в значительной степени адресовано всем цивилизованным людям. Мужчина или женщина, богатый или бедный, образованный или бессознательный, пленник или свободный, если кто-либо не имеет в значительной степени развитого достоинства чести, тот не может ценить и быть преисполненным уважения к своему Творцу и не оценит вполне Дня Благодарения. Мы радуемся, предполагая, что значительная часть Соединенных Штатов, а также другие страны, взирают на Бога с благодарными сердцами и воздают Ему благодарность за проявленные благословения. Тем не менее, ежегодно возрастает число тех, кто не воздает чести библейскому Богу. Они неясным образом обращаются к Богу природы, знают очень немного. Эти лишенные чести и неблагодарные люди, в общем говоря, не являются наиболее несознательной или наименее привилегированной благословениями и материальным благосостоянием частью человечества. Среди них есть многие ученые, богатые и влиятельные люди. Их состояние хорошо представлено в том, что недавно сказала одна молодая женщина. «Я потеряла моего Бога. Я несчастна. Надеюсь, что мне удастся обрести его вновь». Слава Богу, что она отыскала его снова и в настоящее время в состоянии искренне благодарить его. Великий учитель молился за своих последователей. «Освети их истиной Твоею. Слово Твое есть истина». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих. Только вооружившись истиной, мы можем защититься от заблуждений. Незнание истины приводит к тому, что человек становится жертвой заблуждения, особенно в этот день злой, когда «падут подле тебя тысяча и 10 тысяч одесную тебя». Псалом 90, 7 стих. Многим трудно предположить, что обращение мира и его освящение может быть лучше совершено другими средствами, нежели через действие божественной любви и справедливости. Несознательно многие из нас научились перекручивать и интерпретировать Библию, чтобы приспособить ее к ложным религиозным верованиям, которые унаследованы от предков, имевших добрые намерения, но введенных в заблуждение. Ошибочное представление о Дне Суда – часть этих ложных верований. Мы должны понять, что религиозные вероучения не соответствуют правильной библейской точке зрения. И если мы не будем внимательны, то, оставляя эти взгляды, мы будем склоняться к тому, чтобы отвергать библейские заявления относительно этого дня. К закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Исаии 8 глава, 20 стих. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь». Исаия 1 глава, 18 стих. Когда мы узнаем из религиозных вероучений, что миллионы из человечества родились осужденными на вечные муки, то должны ли мы благодарить за это? Если вероучения говорят нам, что только избранное малое стадо святых избежит пыток, то как мы можем знать, принадлежим мы к этой избранной горсти или нет? Имеем ли мы достаточно информации на эту тему, чтобы быть благодарными? Если вероучения провозглашают, что почти все члены наших семей, почти все наши соседи и друзья, не будучи святыми, освященными в Иисусе Христе, последователями Иисуса, не будучи теми, которые живут не по плоти, но по духу, все они, за исключением немногих, обречены на более страшные пытки, нежели наихудшие земные страдания, какие только можно себе вообразить, а также осуждены на них на века в чистилище, согласно католическому взгляду, или на всю вечность, согласно протестантским теориям. Можем ли мы благодарить Бога за все эти условия, если верим, что все это правда? Как мы можем поклоняться в духе и истине Творцу, который разработал столь страшный план? И можем ли мы уважать Его честность, если Он назвал эти учения «великая радость, которая будет всем людям»? Заблуждения не ведут к благодарению. Теперь изложим эти взгляды, чтобы мы могли сопоставить их с истиной и показать ошибочность этих учений бесовских, как их определяет святой Павел. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 1 стих. Представляем их вашему вниманию не только для того, чтобы можно было их опровергнуть, но чтобы вместо них представить вам подлинную, удовлетворяющую порцию истины, хлеба, который сошел с неба, чтобы дать жизнь вечную, не только немногим святым, принадлежащим к церкви, но также человечеству. Те из нас, кто придерживается правильных взглядов о нашем Творце, Его первоочередном плане спасения человека, будут защищены от такого страха и сомнений относительно божественной доброты. Если мы будем иметь правильный взгляд на характер Небесного Отца, вникая в Его прекрасный план веков для духовного и натурального Израиля, а также всего мира, мы будем в состоянии праздновать каждый день благодарения полнее, более разумно и с большим удовлетворением, чем в прошлом. Более того, каждый день будет счастливым днем, если мы подчиним наши сердца Его воле. Когда великая Божья программа будет исполнена, когда каждое творение в небе и на земле будет говорить сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. Откровение 5 глава 13 стих. Тогда не будет уже необходимости проявления милосердия. Милосердие исполнит свое дело, и больше не нужно будет его проявлять. Но милосердие как достоинство всегда будет частью совершенного характера. Справедливость является подножием Божьего престола, основанием Божьего правления. Справедливость господствовала над отцом Адамом и предлагала ему вечную жизнь в совершенном окружении как награду за послушание Божьей воле, или же смерть, противоположность жизни, уничтожение, как наказание за непослушание. Бог в своей мудрости предвидел, что Адам будет непослушен, и что наказание его справедливости, умирая умрешь, будет тогда исполнено. По наследству весь род Адама был осквернен. Все унаследовали грех и смерть. Посредством приговора справедливости более 2000 лет царила смерть, и все человечество было подвержено ей. Несколько позже был заключен завет закона с Израилем, с единственным народом из многих. Казалось, что это проявление милосердия, но на самом деле это не так. Евреи были подчинены совершенному Божьему закону, и им была предложена вечная жизнь при условии исполнения этого закона, который из-за своего несовершенства они исполнить не могли. Прошло более 4000 лет со времени, когда справедливость нанесла смертельный удар, прежде чем появилось Божье милосердие с целительным бальзамом. Божье милосердие проявляется через Его активно действующую любовь, чтобы помочь несчастному и осужденному человечеству. Поэтому милосердие и любовь восторжествовали над справедливостью, не потому что справедливость потерпела неудачу, но посредством умилостивления справедливости, заплатив равнозначную цену искупления. Поэтому милосердие и любовь восторжествовали над справедливостью. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 6 стих. Справедливость и любовь. Хотя Бог есть любовь и поэтому всегда имеет любящее, доброжелательное и милосердное расположение, однако это достоинство Его характера было ограничено по отношению к осужденным людям на протяжении более 40 веков. Апостол объясняет это, говоря: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Первое послание к Иоанна, 4 глава, 9 стих. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Но в это время тьма греха и ложное представление Божьего характера противникам продолжали влиять на падшее человечество, которое, имея глаза, не видело, имея уши, не слышало, имея сердце, не могло понять послание божественного милосердия. Исаии 6 глава, 10 стих. «Они исполнили Писание, убивая того единственного, посланного, чтобы принести им помощь. И они ошибочно понимали, обвиняли, бесчестили, убивали его последователей, тех немногих благословенных слышащими ушами, понимающими сердцами и глазами веры. Эти немногие есть те, которых Священное Писание называет истинной Церковью Бога, включая апостолов и всех верных целой христианской эпохи, членов Дома Веры, Церкви Первенцев, написанных на небесах. Послание к евреям, 12 глава, 23 стих. Потребность человека стала для Бога возможностью для проявления Его славного характера, совершенного в справедливости, мудрости, любви и силе. Хотя любовь и не могла очистить виноватого Адама, но она смогла дать Искупителя, чтобы тот страдал, праведник за неправедных. Но Божья справедливость могла позволить это только при условии, что эта жертва будет добровольной. Поэтому мы читаем, что Бог представил Своему Единородному Сыну славный план и пригласил Его к сотрудничеству в этом плане. Сын выразил согласие, оставил небесную славу, стал плотью и предал Себя, как достойную принятия жертву, праведник за неправедных, для того, чтобы искупить Адама и его род. Отец прославил Иисуса, воскрешая Его из мертвых к еще большей чести и славе, нежели Он имел прежде, к бессмертию, божественной природе. В настоящее время в этом славном положении Он уполномочен быть посредником между Богом и человеком, между справедливостью Бога и падшим человечеством. Он уполномочен давать земные права, которые жертвенно отдал за Адама и его род, за всех, кто примет совершенство человеческой природы, ее права и привилегии, при условии, что они будут в гармонии с Божьим законом. Остальных Бог уничтожит, истребит. Второе послание Петра, 2 глава, 12 стих. Деяния апостолов, 3 глава, 23 стих. И как будто бы все это не было достаточно прекрасно, и как будто бы все это не было достаточно прекрасно, как будто бы во всем этом мудрость, справедливость, любовь и сила Небесного Отца не было достаточно проиллюстрировано, представлено. Бог добавил следующий момент. Прежде чем Он начал заниматься миром в целом, чтобы снова дать желающим и послушным людям человеческое совершенство и земной Эдем, рай и вечную жизнь, перед началом этого дела реституции Отец ознакомил своего Сына с другим моментом своего плана. Деяния апостолов, 3 глава, с 19 по 21 стихи. Он дал Иисусу невесту, класс избранных из падшего рода людей, призванных, избранных, верных победителей. Они, как сонаследники с Христом, будут иметь с Ним участие в возвышении людей к человеческому совершенству в тысячелетнем царстве, радуясь в скорбях. Скорби и испытания всех тех, которые стали невестой Христа, были подобны тем, которые переживал Искупитель. Они страдали с Ним, чтобы с Ним царствовать. Как Он жертвовал свою земную жизнь, ее права и интересы, так и они. Он склонял их. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Послание к римлянам, 12 глава, 1 стих. Очевидно, существует разница между этими последователями и самим Иисусом. Он пришел в мир святой, невинный, непорочный, отделенный от грешников, поэтому Его жертва является вполне совершенной. Те, кто были приняты как члены Его невесты, принадлежали к несовершенному роду. Они были чадами гнева, как и прочие. Послание к Ефесянам, 2 глава, 3 стих. Поэтому принятие их жертвы не было бы возможным, если бы великий вождь их спасения не приписал им достаточной части заслуги своей жертвы для того, чтобы компенсировать недостаток их совершенства. Теперь их жертвы были достойны принятия Отцом, как часть жертвы Иисуса. Они были зачислены вместе с Ним, как члены тела Его. Верны в наивысшей степени те, кто имел зрение и слух веры, способный понять послание Божьего Слова. Что же еще мог сделать для Церкви наш Небесный Отец, как не то, что сделал? Обеспечил им искупление и предоставил участие в наибольших благословениях и привилегиях Царства со Своим Сыном. Кроме того, в настоящее время скорби Он благословляет и подготавливает все человечество для благословений Царства через будущую реституцию для всех из рода Адама, как живых, так и мертвых. Благодарите Господа! Благодарите Господа, ибо добр Он, ибо навеки милость Его. Во время евангельского века Божье милосердие было проявлено ко всем тем, которые взяли свой крест и шли за Иисусом. Сейчас они прославлены в духовной части Царства. Частично Божье милосердие находится в процессе возвращения к евреям из Израиля по плоти. В недалеком времени Новый Завет будет заключен с ними и со всем человечеством, которое придет к познанию Господа и станет продвигаться по пути святости к человеческому совершенству, как его цели. Иеремии, 31 глава, с 31 по 34 стихи. Исаии, 35 глава, с 8 по 10 стихи. Если бы мир в своем опыте скорбей и слез, печалей, несовершенства и умирания мог распознать прекрасный результат, который Бог обеспечивает для всех, то был бы преисполнен чести для Господа, возлюбившего нас и искупившего нас от наказания смерти, который в конце концов завершит свое славное дело посредством царства Мессии. Разве многие христианские вожди не представляют ошибочно эти вопросы и не распространяют заблуждение о том, что Бог с момента сотворения запланировал место вечных мучений для огромного большинства человечества и что только немногие получат награду в небе? Божье милосердие никогда не достигло бы нас, как учат эти бесовские доктрины, оставшиеся с темных веков. Благодарим Бога за подлинную. Давайте вернемся к Божьему Слову и освободим наши умы от предубеждений, предрассудков и ложных представлений, переданных из темных веков. Давайте заметим славу нашего Бога, которая открыта в Библии. Пусть христиане возносят благодарность Богу за то, что по Его благодати их глаза и уши, понимание, открыты для более глубокого знания о Нем. Пусть благодарят не только за искупление от приговора смерти, но также за призвание к домоуправительству, а также исходящим из этого жертвам в настоящее время. Пусть благодарят не только за искупление от приговора смерти, но также за призвание к домоуправительству, а также исходящим из этого жертвам в настоящее время и обещанной награде, почестей и привилегий в земном царстве. Пусть мир благодарит в соответствии со своими способностями распознания божественной доброты и милосердия к роду Адама. В конце концов, посредством прославленной Церкви Божье благословение будет уделено каждому человеку из рода Адама, представляя всем возможность получить вечную жизнь в человеческом совершенстве и вечном раю, который будет на нашей земле, ныне объятой проклятием греха.